Глава 10. Семейство Мраксов. Всю неделю Гарри на уроках зельеварения продолжал выполнять рекомендации принца полукровки, даже если они расходились с указаниями Либациуса Бораго. В результате, после четвертого занятия, Слизнорд был в неописуемом восторге от способностей Гарри и без конца повторял, что ему редко приходилось обучать такого талантливого ученика. Рон и Гермиона воспринимали все это более чем прохладно, хотя Гарри готов был делиться с ними своим учебником, но Рон с трудом разбирал почерк прежнего владельца, а просить Гарри прочитать ему вслух не мог. Это выглядело бы слишком подозрительно. Гермиона же продолжала неукоснительно следовать, как она выражалась, официальным инструкциям. Вот только настроение у нее все больше портилось, поскольку результаты неизменно оказывались значительно хуже, чем у принца. Гарри иногда рассеянно задумывался о том, кто такой был этот принц-полукровка. Из-за дикого количества домашних заданий не хватало времени прочитать расширенный курс до конца, но он пролистал книгу и убедился, что принц практически ни одной страницы не оставил без своих замечаний, причем не все они относились к приготовлению волшебного зелья. Местами попадалось что-то похожее на описание заклинаний, которые принц явно придумал сам. «Или сама», — раздраженно буркнула Гермиона, случайно услышав, как Гарри показывал эти заклинания Рону в гостиной под вечер субботы. «Может, это была девочка? По-моему, почерк скорее женский». «Его зовут принц Полукровка», — напомнил Гарри. «Ты знаешь много принцев девочек?» Гермиона не нашлась, что на это ответить. Она насупилась и рывком отодвинула от Рона свою домашнюю работу на тему «Принципы повторной материализации», которую Рон пытался прочесть вверх ногами. Гарри посмотрел на часы и торопливо засунул в сумку потрепанный экземпляр расширенного курса зельеварения. «Без 5:08. Мне, наверное, пора, то опоздаю к Дамблдору». «О!» — всполошилась Гермиона. «Удачи тебе! Мы не будем ложиться, дождемся тебя. Хочется узнать, чему он будет тебя учить». «Надеюсь, все будет нормально», — сказал Рон. Они провожали Гарри взглядами, пока он не выбрался через портретную дверь. Гарри шел по пустынным коридорам. Один раз ему пришлось срочно спрятаться за какую-то статую. Из-за угла показалась профессор Трелони. Она что-то бормотала себе под нос, тасуя на ходу старую засаленную колоду карт, и тут же толковала их.
«Давай-ка пик конфликт», — приговаривала она, проходя мимо того места, где прятался Гарри. «Семерка пик — дурной знак. Десятка пик — вооруженное столкновение. Валет пик — молодой брюнет. Возможно, с недобрыми намерениями, враждебно настроенный по отношению к гадателю».
Вдруг она остановилась, как вкопанная по другую сторону от статуи, за которой притаился Гарри.
«Но этого просто не может быть», — раздраженно проговорила она, и Гарри услышал, как она яростно тасует карты, направляясь прочь.
После нее остался легкий запах кулинарного хереса. Гарри выждал, пока она скроется из виду, и побежал дальше. В конце концов он очутился в коридоре 8-го этажа, где у стены стояла одинокая горгулья.
«Кислотные леденцы», — сказал Гарри.
Горгулья отпрыгнула в сторону, стена за ней разошлась, и показалась движущаяся винтовая лестница. Гарри ступил на нее и начал плавно подниматься кругами к двери с медным молотком, которая вела в кабинет Дамблдора. Гарри постучал в дверь.
«Войдите», — раздался голос Дамблдора.
«Добрый вечер, сэр», — сказал Гарри, входя в кабинет директора школы.
«А, добрый вечер, Гарри. Садись», — сказал с улыбкой Дамблдор. «Надеюсь, ты приятно провел первую неделю учебного года».
«Да, спасибо, сэр».
«Я смотрю, ты времени даром не терял. Уже успел добиться, чтобы тебя оставили после уроков».
Смутился Гарри, но Дамблдор смотрел не слишком сурово.
«Я договорился с профессором Снегом, что ты будешь отбывать наказание в следующую субботу».
«Понятно», — сказал Гарри. Его сейчас занимали более важные вещи, чем наказание, назначенное Снегом. Он из-под тишка осматривался по сторонам, надеясь увидеть хоть какие-нибудь указания на то, что приготовил ему на сегодня Дамблдор. Круглый кабинет выглядел точно так же, как и всегда. Хрупкие серебряные приборы тихонько жужжали и попыхивали на столиках с точеными ножками. Портреты прежних директоров и директрис дремали в своих рамах, и Фоукс, великолепный феникс Дамблдора, сидел на жердочке у двери, с интересом поглядывая на Гарри блестящим глазом. Судя по всему, Дамблдор даже не расчистил место для тренировочных поединков.
«Итак, Гарри», — деловито заговорил Дамблдор, — «тебе, конечно, любопытно узнать, чем я намерен заниматься с тобой во время этих, скажем, уроков, за отсутствием более подходящего слова».
«Да, сэр».
«Видишь ли, я решил, раз уж ты теперь знаешь, почему лорд Волан-де-Морт пытался убить тебя 15 лет назад, пришло время поделиться с тобой кое-какой информацией».
Наступила пауза. «В прошлом году вы говорили, что расскажете мне все», — сказал Гарри, не сумев скрыть нотку упрека в голосе.
«Сэр», — прибавил он. «И я все рассказал», — благодушно ответствовал Дамблдор. «Я рассказал тебе все, что знаю. С этой минуты мы покидаем твердую почву фактов и отправляемся в путешествие по мглистым болотам памяти в чащобу дичайших догадок. Отныне, Гарри, я могу так же сокрушительно ошибаться, как ошибался Хамфри Белчер, полагавший, что пришла пора для сырного котла».
«Но вы думаете, что вы правы?» — спросил Гарри.
«Естественно, я думаю, что прав. Но, как тебе уже пришлось убедиться, у меня, как и у всех людей, случаются ошибки. Собственно говоря, поскольку я, ты ж меня прости, умнее большинства людей, то и ошибки мои, соответственно, оказываются намного более серьезными».
«Сэр», — осторожно спросил Гарри, — «а то, что вы мне хотите рассказать, как-то связано с тем пророчеством? Это поможет мне остаться в живых?»
«Это очень тесно связано с пророчеством», — сказал Дамблдор будничным тоном, словно речь шла о погоде на завтра. «И я, безусловно, надеюсь, что это поможет тебе остаться в живых».
Дамблдор поднялся на ноги, обошел вокруг письменного стола, прошел мимо Гарри, который быстро повернулся в кресле, провожая Дамблдора взглядом. Дамблдор наклонился над шкафчиком у самой двери. Когда он выпрямился, в руках у него была знакомая широкая каменная чаша с вырезанными по краю таинственными знаками. Он поставил омут памяти на стол перед Гарри.
«Тебя что-то беспокоит?»
Гарри и впрямь смотрел на омут памяти с изрядной тревогой. Опыт общения с этим загадочным устройством, позволяющим хранить и заново переживать мысли и воспоминания, был неизменно полезен, но не способствовал душевному покою. В прошлый раз, заглянув в его содержимое, Гарри увидел значительно больше, чем ему хотелось бы. Но Дамблдор улыбался.
«На этот раз ты погрузишься в омут памяти вместе со мной. И что еще более необычно, с моего разрешения».
«Куда мы отправимся, сэр?»
«На прогулку по аллее воспоминаний Боба Огдена», — ответил Дамблдор, вынимая из кармана хрустальный флакон, в котором кружилось, завиваясь, серебристо-белое вещество.
«Кто это? Боб Огден?»
«Он был сотрудником группы обеспечения магического правопорядка», — сказал Дамблдор. «Он умер некоторое время назад, но не раньше, чем я разыскал его и убедил доверить мне эти воспоминания. Сейчас мы с тобой будем сопровождать его при исполнении им служебных обязанностей. Ну, встань, пожалуйста, сюда, Гарри».
Но Дамблдору никак не удавалось выдернуть пробку из хрустального флакона. Раненая рука не слушалась его и, видимо, причиняла боль. «Давайте я, сэр».
«Все в порядке, Гарри».
Дамблдор направил на флакон волшебную палочку, и пробка вылетела. «Сэр, как вы повредили руку?» — снова спросил Гарри, глядя на почерневшие пальцы со смесью отвращения и жалости.
«А сейчас не время для этой истории, Гарри. Пока еще нет. Нас ждет Боб Огден».
Дамблдор вытряхнул из флакона серебристо-белое вещество, и оно закружилось, мерцая в омуте памяти. Не то жидкость, не то газ.
«После тебя», — сказал Дамблдор с приглашающим жестом.
Гарри склонился над чашей, сделал глубокий вдох и окунул лицо в серебристую субстанцию. Он почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Он падал, падал сквозь крутящуюся тьму, и вдруг оказалось, что он стоит, моргая от ослепительно яркого солнечного света. Не успели его глаза приноровиться к освещению, как рядом с ним приземлился Дамблдор. Они оказались на проселочной дороге. Вдоль дороги тянулись высокие густые живые изгороди, а вверху было летнее небо, ясное и синее, как незабудка. В футах в 10 от них стоял невысокий полный человек в очках с невероятно толстыми линзами, из-за которых его глазки казались крошечными, как у крота. Он читал надписи на деревянном указателе, торчавшем из колючих кустов ежевики слева от дороги. Гарри понял, что это должно быть и есть Огден. Кроме него, вокруг никого не было видно. И к тому же он был одет в странные и плохо сочетающиеся друг с другом вещи, как это часто бывает, когда неопытные волшебники пытаются выдавать себя за маглов. В данном случае наряд составляли гетры и сюртук, надетый поверх полосатого трико. Не успел Гарри подивиться этому затейливому костюму, как Огден бодрым шагом двинулся вперед. Дамблдор и Гарри последовали за ним. Проходя мимо указателя, Гарри бросил взгляд на две его стрелки. Одна указывала назад, туда, откуда они пришли. На ней была надпись «Крейт Хэнглтон, 5 миль». Другая указывала в ту сторону, куда направлялся Огден. На ней значилось «Литл Хэнглтон, 1 миля». Какое-то время они шли, не видя ничего, кроме живых изгородей, огромного синего неба над головой, да быстро шагающей фигуры в сюртуке далеко впереди. Затем дорога повернула влево и круто пошла под уклон, так что перед ними внезапно открылся вид на раскинувшуюся внизу долину. Гарри увидел деревушку, примостившуюся между двумя холмами. Несомненно, это и был Литл Хэнглтон. Можно было рассмотреть церковь и кладбище. По другую сторону долины на склоне холма возвышался красивый дом землевладельца, окруженный обширным бархатисто-зеленым газоном. Огден затрусил рысцой вниз по склону. Дамблдор прибавил шаг, и Гарри оставалось бегом поспевать за ним. Он решил, что они направляются в Литл Хэнглтон, и, как в ту ночь, когда они навещали Слизнорта, удивлялся, зачем было так долго тащиться к нему пешком. Но скоро он понял свою ошибку. Они шли вовсе не в деревню. Дорога свернула вправо, и когда они вышли из-за поворота, сюртук Огдена мелькнул впереди, исчезая за кустами. Дамблдор и Гарри вслед за ним свернули на узкий проселок, окаймленный еще более высокими и запущенными живыми изгородями. Тропинка была извилистая, каменистая, вся в рытвинах. Она тоже шла под уклон и вела, по-видимому, к темной группе деревьев немного ниже по склону. Так и есть. Вскоре дорога вышла к рощице. Дамблдор и Гарри остановились за спиной у Огдена, который тоже остановился и вытащил волшебную палочку. На небе не было ни единого облачка, но старые деревья отбрасывали сплошную темную холодную тень, и Гарри не сразу различил среди тесно растущих стволов какое-то строение. Ему показался очень странным такой выбор места для жилья, и то, что его обитатель не вырубил деревья, заслоняющие свет и вид на долину. Было непонятно, живет ли здесь кто-нибудь вообще. Стены хибарки заросли мхом, черепица осыпалась, и местами через дыры проглядывали стропила. Вокруг росла крапива, такая высокая, что доставала до крошечных окошек с грязными стеклами. Гарри уже пришел к выводу, что здесь не могут жить люди, но тут одно из окон со стуком распахнулось, и из него показалась тонкая струйка дыма или пара, как будто внутри кто-то готовил еду. Огден двинулся вперед бесшумно и, как показалось Гарри, настороженно. Вступив в густую тень деревьев, Он снова остановился, не сводя глаз с двери домика, которой была прибита мертвая змея. Послышался шорох, треск. С ближайшего дерева спрыгнул человек, одетый в лохмотья, и приземлился прямо перед Огденом. Тот отскочил назад так быстро, что наступил на фалду сюртука и чуть было не потерял равновесие.
«Вас сюда никто не звал!»
У стоявшего перед ними человека были густые волосы, такие грязные, что не было никакой возможности определить их цвет. Во рту не хватало нескольких зубов. Маленькие темные глазки косили в разные стороны. Это должно было казаться смешным, но смешным он не выглядел. Выглядел страшным. Гарри не осуждал Огдена за то, что тот попятился еще на несколько шагов, прежде чем заговорить. «Доброе утро. Я из Министерства магии.
Вас сюда никто не звал!»
«Прошу прощения, я вас не понимаю», — нервно проговорил Огден. Гарри подумал, что Огден должно быть совсем тупой. По его, Гарри, мнению, незнакомец высказался вполне ясно. Тем более, что при этом он угрожающе размахивал волшебной палочкой в одной руке и окровавленным ножом в другой.
«Ты, Гарри, вероятно, понимаешь, что он говорит?»
— тихо спросил Дамблдор. «Да, конечно», — озадаченно ответил Гарри. «А почему Огден его не...» Тут его взгляд снова упал на мертвую змею, прибитую к двери. Внезапно Гарри осенило. «Он говорит на змеином языке?»
«Молодец», — сказал Дамблдор с улыбкой и одобрительно кивнул.
Тем временем оборванец двинулся на Огдена, нацелив в него нож и волшебную палочку. «Эй, послушайте», — начал Огден, но было поздно. Что-то громко хлопнуло, и Огден оказался на земле. Он зажимал ладонью нос, между пальцев сочилась мерзкая желтая жижа.
«Морфин!»
— послышался новый голос. Из домика вышел пожилой человек, с такой силой захлопнув за собой дверь, что злосчастная дохлая змея закачалась туда-сюда. Этот человек ростом был ниже первого и сложен довольно странно. Очень широкие плечи и длинные руки в сочетании с блестящими карими глазами, жесткими и короткими волосами и морщинистым лицом делали его похожим на старую мощную обезьяну. Он остановился возле человека с ножом, который давился от хохота, глядя на Огдена, лежащего на земле.
«Из министерства, значит», — сказал пожилой, посмотрев на Огдена сверху вниз.
«Совершенно верно», — ответил Огден сердито, утирая лицо. «А вы, как я понимаю, мистер Мракс?»
«Точно»,
— ответил Мракс.
«Получили по роже, так что ли?»
«Он меня ударил», — возмутился Огден.
«Надо было предупредить»,
— агрессивно откликнулся Мракс.
«Это частное владение. Сами вламываетесь без приглашения, а потом удивляетесь, что мой сын пробует защищаться».
«От чего защищаться-то?» — буркнул Огден, с трудом поднимаясь из земли.
«От посторонних, любопытствующих, маглов и всякой разной дряни».
Огден направил волшебную палочку на свой собственный нос, из которого по-прежнему текло нечто похожее на желтый гной, и поток сразу же прекратился. Мистер Мракс обратился к Морфину, почти не разжимая губ.
«Ступай в дом, не спорь».
На этот раз Гарри, предупрежденный заранее, узнал змеиный язык. Хоть он и понимал все, что говорилось, но в то же время различал странные шипящие и свистящие звуки, а Огден только их и мог слышать. Морфин, кажется, хотел возразить, но под грозным взглядом отца передумал, в перевалочку зашагал к хибарке и захлопнул за собой дверь, так что змея снова уныло закачалась из стороны в сторону. «А я как раз приехал поговорить с вашим сыном, мистер Мракс», — сказал Огден, вытирая остатки гноя с сюртука. «Это ведь был Морфин, верно?»
«Ну да, это был Морфин», — равнодушно ответил старик. «Вы чистокровный волшебник?» — спросил он вдруг с вызовом.
— «При чем здесь это?» — холодно ответил Огден. И Гарри почувствовал, что начинает его уважать. Мракс, похоже, отнесся к этому иначе. Сощурив глаза, он уставился Огдену в лицо и пробормотал явно оскорбительным тоном.
— «Если подумать, Так я видал такие же носы у нас в деревне.
Не сомневаюсь в этом, если ваш сын и там дает волю рукам, — сухо отозвался Огден. Может быть, продолжим нашу беседу в доме?
В доме?
Да, мистер Мракс. Я уже сказал вам, я приехал поговорить с Морфином. Мы отправили вам сову.
Нам тут совы ни к чему, — сказал Мракс. Я никогда не читаю писем.
В таком случае не жалуйтесь, что гости являются к вам без предупреждения, — дерзко ответил Огден. Меня послали к вам по поводу серьезного нарушения магического правопорядка, которое было совершено здесь сегодня рано утром.
— Ладно, ладно,
— заорал Мракс.
— Входите в дом, прорвались он совсем, входите и подавитесь.
В доме, как оказалось, были три крошечные комнаты. В две из них можно было пройти через главную комнату, служившую сразу и кухней, и гостиной. Морфин сидел в засаленном кресле у очага, где дымились дрова, вертел в толстых пальцах живую гадюку и, обращаясь к ней, тихонько напевал на змеином языке.
— Змейка, змейка, поиграем, пошипим-ка вместе. Не то Морфин осерчает на двери, подвесит.
В углу у открытого окна что-то зашуршало. И Гарри вдруг заметил, что в комнате есть еще один человек. Девушка в рваном сером платье, точно такого же цвета, что и грязная каменная стена у нее за спиной. Она стояла рядом с закопченной до черноты печкой, на которой что-то кипело в горшке, и передвигала какие-то жалкие горшки и сковородки на полке. У нее были тусклые безжизненные волосы и некрасивое бледное лицо с грубыми чертами. Глаза у нее, как и у брата, косили в разные стороны. Девушка выглядела чуточку почище, чем двое мужчин, но Гарри подумал, что никогда в жизни не видел у человека такого обреченного взгляда.
— Моя дочь Миропа!
— неохотно буркнул Мракс в ответ на вопросительный взгляд Огдена. — Доброе утро, — сказал Огден. Она не ответила, испуганно глянула на отца и, повернувшись ко всем спиной, снова принялась переставлять горшки на полке. — Ну, мистер Мракс, — сказал Огден, — не будем ходить вокруг да около. У нас есть причины предполагать, что ваш сын Морфин этой ночью совершил волшебство в присутствии магла. Что-то оглушительно грохнуло. Это Миропа уронила глиняный горшок.
— А ну, подбери!
— завопил на нее Мракс.
— Правильно, хватай прямо лапами с пола, как последнее магловское отродье. Зачем у тебя волшебная палочка, бестолочь неповоротливая?
— Мистер Мракс, прошу вас! — воскликнул пораженный Огден. Миропа, уже успевшая поднять горшок, пошла красными пятнами и снова выронила его. Трясущейся рукой вытащила из кармана волшебную палочку, направила на горшок и, чуть слышно, скороговоркой пролепетала заклинание, от которого горшок полетел через всю комнату, ударился в противоположную стену и раскололся надвое. Морфин залился безумным смехом, а Мракс завизжал.
— Почини его, дылда безмозглая, почини сейчас же!
Миропа, спотыкаясь, кинулась через всю комнату к осколкам, но Огден опередил ее. Он взмахнул волшебной палочкой и твердым голосом произнес «Репаро!». Горшок мгновенно стал целым. У Мракса был такой вид, словно он сейчас кинется на Огдена, но он удержался. Вместо этого он принялся издеваться над дочерью.
— Твое счастье, что подвернулся, добрый дядя из министерства. Может, я и совсем тебя сбуду с рук. Может, он не побрезгует женушкой из сквибов поганых.
Ни на кого не глядя, не поблагодарив Огдена, Миропа подобрала горшок и дрожащими руками снова поставила на полку. Потом замерла, прижавшись спиной к стене между замызганным окном и печкой, как будто больше всего на свете ей сейчас хотелось пройти сквозь камень и исчезнуть. «Мистер Мракс», — снова начал Огден, — «как я уже сказал, цель моего визита...»
«Я из первого раза хорошо расслышал»,
— окрысился Мракс.
«И что мне с этого? Морфин проучил вонючего магла, проучил за дело. Дальше-то что?»
«Морфин нарушил закон волшебного сообщества», — сурово ответил Огден.
«Морфин нарушил закон волшебного сообщества», —
кривляясь нараспев, передразнил Мракс. Морфин снова зашелся хохотом.
поучил маленько распоясавшегося магла. Это что теперь, преступление?
— Да, — сказал Огден. — Боюсь, что так. Он извлек из внутреннего кармана сюртука маленький свиток пергамента и развернул его.
— Это что, приговор?
— спросил Мракс, злобно повысив голос. — Это вызов в министерство на слушание дела.
— Вызов? Вызов? Да кто вы такой, чтобы вызывать куда-то там моего сына?
— Я начальник группы обеспечения магического правопорядка, — сказал Огден.
— А мы, по-вашему, так, помои?
— вскричал Мракс, наступая на Огдена и тыча ему в грудь палец с грязным желтым ногтем.
— Мелкие шавки, чтобы бегать на задних лапках перед министерством! Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь, грязнокровка сопливая?
— Я полагал, что говорю с мистером Мраксом, — ответил Огден настороженно, но не сдавая позиций.
— Это точно!
— загремел Мракс. На мгновение Гарри почудилось, что Мракс делает неприличный жест. Но потом он разглядел, что старик сует Огдену под нос безобразное кольцо с черным камнем, надетое у него на среднем пальце.
— Видели это? Видели? Знаете, что это такое? Знаете, откуда? Несколько столетий хранилось в вашей семье. Вот из какой древности мы ведем свой род и все это время храним чистоту крови. На камне вырезан герб Певерлов. Знаете, сколько мне предлагали за эту вещицу?
— Понятия не имею, — ответил Огден, поморщившись, когда кольцо промелькнуло у него перед самыми глазами. — Но все это к делу не относится, мистер Мракс. Ваш сын нарушил... Мракс взвыл от ярости, бросился к дочери, схватил ее за горло. Гарри подумал было, что он хочет ее задушить, но старик потащил девушку к Огдену, держа за золотую цепочку, висевшую у нее на шее.
— Видели вот это?
— заревел он, размахивая тяжелым золотым медальоном, в то время как Миропа задыхалась, ловя ртом воздух. — Вижу, вижу, — поспешно ответил Огден.
— Эта вещь принадлежала Слизерину!
— выкрикнул Мракс.
— Салазару Слизерину! Мы его единственные потомки из ныне живущих! Что вы на это скажете, а?
— Мистер Мракс, ваша дочь! — воскликнул Огден в тревоге, но Мракс уже выпустил Миропу. Она вернулась в свой угол, шатаясь, потирая шею и еле переводя дух.
— Вот!
— с торжеством сказал Мракс, как будто только что неопровержимо доказал какую-то необыкновенно сложную мысль.
— Не смейте разговаривать с нами, будто мы грязь у вас на башмаках. Не знаю, сколько поколений чистокровных волшебников. Вы-то, небось, такого себе сказать не можете.
И он плюнул под ноги Огдену. Морфин опять захохотал. Миропа молчала, съежившись у окна, опустив голову так, что свисающие волосы закрывали лицо. — Мистер Мракс, — упрямо повторил Огден, — боюсь, что ни ваши, ни мои предки не имеют никакого отношения к вопросу, о котором идет речь. Я здесь из-за Морфина. Морфина и магла, ставшего жертвой его хулиганской выходки этой ночью. По нашим сведениям, — он заглянул в пергамент, — Морфин осуществил по отношению к маглу наговор или заклинание, от которого тот покрылся крайне болезненной сыпью. Морфин захихикал.
— Потише, мальчишка,
— прошипел Мракс на змеином языке, и Морфин примолк.
— Ну и что такого?
— с вызовом спросил Мракс у Огдена.
— Надо думать, вы этому маглу морду-то подчистили. Да и память заодно.
«Дело совсем не в этом, мистер Мракс», — сказал Огден. «Произошло ничем не оправданное нападение на беззащитного».
«Вот, я сразу так и почуял, что вы любитель маглов»,
— хмыкнул Мракс и снова плюнул на пол. «Эти разговоры никуда не ведут», — решительно ответил Огден. «По поведению вашего сына ясно, что он нисколько не раскаивается в своих поступках». Огден снова заглянул в свиток. «Морфин должен явиться 14 сентября на слушание по обвинению в колдовстве, осуществленном в присутствии магла, с причинением ущерба и неудобств вышеупомянутому маглу». Огден прервал чтение. Через открытое окно до них донеслось звяканье сбруи, конский топот и громкие веселые голоса. По-видимому, дорога в деревню, петляя, проходила совсем близко от рощицы, где стоял дом. Мракс застыл на месте, прислушиваясь с расширенными глазами. Морфин зашипел и с кровожадным выражением повернулся на звук. Миропа подняла голову. Гарри увидел, что лицо у нее совершенно белое. «Боже, просто смотреть больно на эту лачугу!» — послышался звонкий женский голос. Он звучал так отчетливо, как будто девушка стояла в комнате. «Неужели твой отец не может распорядиться, чтобы ее снесли, Том?»
«Она нам не принадлежит», — ответил голос молодого человека. «На той стороне долины все наше, но этот дом принадлежит старому бездельнику по имени Мракс и его детям. Сын абсолютно ненормальный. Послушала бы ты, что о нем рассказывают в деревне».
Девушка засмеялась. Звяканье и топот становились все громче, все ближе. Морфин приподнялся, словно хотел выбраться из кресла.
«Сиди на месте», —
предостерегающе произнес его отец на змеином языке. «Том!» — снова раздался голос девушки, на этот раз совсем рядом. Очевидно, всадники приблизились к дому. «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там кто-то прибил к двери змею».
«Господи, так и есть!» — воскликнул мужской голос. «Это должно быть сын. Я тебе говорил, что он не в себе. Не смотри туда, Сесилия, любимая».
Звон и топот снова начали стихать.
«Любимая!»
— прошептал Морфин на змеином языке, глядя на сестру.
«Слышишь, он назвал ее любимая. Все равно он не будет твоим».
Миропа побелела, как полотно. Гарри был уверен, что она вот-вот упадет в обморок.
«Что такое?»
— сурово спросил Мракс тоже на змеином языке, переводя взгляд сына на дочь и обратно.
«Что ты сказал, Морфин?» «Она заглядывается на этого магла», —
прошипел Морфин, злобно уставившись на сестру, вид у которой теперь был испуганный.
«Вечно торчит в саду. Когда он проезжает мимо, пялится на него через ограду. Так что ли? А нынче ночью...»
Миропа умоляюще замотала головой, но Морфин безжалостно продолжал.
«Высунулась в окошко. Все поджидала, когда он поедет домой, так что ли?» «Высунулась в окошко посмотреть на магла?»
— тихо переспросил Мракс. Все трое как будто позабыли про Огдена, который смотрел на них озадаченно и раздраженно. Он ничего не мог разобрать в этих шипящих и скрежещущих звуках.
«Это правда?»
— страшным голосом спросил Мракс, делая шаг или два к насмерть перепуганной девушке.
«Моя дочь — чистокровная волшебница из потомков Салазара Слизерина по прямой линии. Мечтает о мерзком грязном магле?»
Миропа отчаянно затрясла головой, вжимаясь в стену. Говорить она, похоже, не могла.
«Ну да, я его достал, отец!»
— хрипло засмеялся Морфин.
«Подловил, когда он проезжал мимо. Не такой-то он был красавчик, как покрылся сыпью с ног до головы, а, Миропа?» «Ах ты, гнусная бездарь! Сквиб, несчастная, вонючая сквернительница крови!»
— заревел Мракс, окончательно потеряв контроль над собой, и схватил дочь за горло. Гарри и Огден одновременно закричали: «Не смейте!» Огден поднял волшебную палочку и выкрикнул: «Релашо!» Мракса отбросило назад. Он налетел на стул и шлепнулся навзничь. Разъяренный Морфин с ревом выскочил из кресла и кинулся на Огдена, размахивая своим окровавленным ножом и беспорядочно выстреливая заклятиями из волшебной палочки. Огден бросился на утек. Дамблдор дал знак, что нужно следовать за ним, и Гарри подчинился. Крики Миропы долго еще звучали у него в ушах. Огден, как угорелый, промчался по тропинке, прикрывая руками голову, и, выскочив на большую дорогу, врезался прямо в бок лоснящемуся гнедому коню, на котором ехал верхом очень красивый, темноволосый молодой человек. И молодой человек, и девушка, ехавшая рядом с ним на серой кобыле, весело рассмеялись при виде Огдена, который отлетел от лошадиного бока и рысью побежал дальше, весь в пыли, с развивающимися фалдами сюртука.
«Достаточно, Гарри», — сказал Дамблдор.
Он взял Гарри за локоть и потянул. В следующий миг они взмыли в темноту, а потом снова приземлились в кабинете Дамблдора, где к этому времени наступили сумерки. «Что стало с той девушкой из лачуги?» — спросил Гарри, как только Дамблдор зажег еще несколько светильников при помощи волшебной палочки. «Миропа или как там ее звали?»
«О, она выжила», — ответил Дамблдор, усаживаясь за свой стол и жестом предлагая Гарри сесть напротив. Огден трансгрессировал в министерство и через 15 минут вернулся с подкреплением. А Морфин с отцом пытались оказать сопротивление, но их одолели, забрали из дома, и в конце концов они были осуждены Визингамотом. За Морфином уже числилось несколько нападений на маглов. Его присудили к 3 годам в Азкабане. Марволо, который ранил Огдена и еще других сотрудников министерства, получил 6 месяцев.
«Марволо?» — ошеломленно переспросил Гарри.
«Правильно», — одобрительно улыбнулся Дамблдор. «Я рад видеть, что голова у тебя работает».
«Так этот старик...»
«Дедушка Волан-де-Морта, да», — сказал Дамблдор. «Марволо, его сын Морфин и дочь Меропа были последними из старинной волшебной семьи Мраксов, известной своей неуравновешенностью и жестокостью, которые проявлялись из поколения в поколение благодаря большому количеству родственных браков. Недостаток здравого смысла в сочетании с привычкой к роскоши привели к тому, что золото семьи было растрачено за несколько поколений до рождения Марволо. Сам он, как ты видел, жил в нищете и в грязи, обладая чрезвычайно скверным характером, фантастической гордыней и парочкой фамильных драгоценностей, к которым был привязан так же сильно, как к сыну, и значительно сильнее, чем к дочери.
«Выходит, Миропа...» — Гарри подался вперед, не сводя глаз с Дамблдора. «Миропа, сэр, это значит, что она мать Волан-де-Морта?»
«Совершенно верно», — ответил Дамблдор. «А заодно мы с тобой мельком увидали и его отца. Не знаю, обратил ли ты внимание.
Тот магл, на которого напал Морфин, который был верхом на лошади».
«Очень хорошо, молодец», — радостно улыбнулся Дамблдор. «Да, это был Том Реддл-старший. Некрасивый магл, который часто ездил верхом мимо домика Мраксов и к которому Миропа Мракс воспылала тайной страстью».
«Так они все-таки поженились?» — недоверчиво спросил Гарри. Ему было сложно представить двух других людей, настолько мало подходящих друг другу.
«Я думаю, ты забываешь», — сказал Дамблдор, «что Миропа все-таки была чародейкой. А, скорее всего, пока ее тиранил и запугивал отец, магические способности Миропы не могли проявиться в полную силу. Но как только Марволо и Морфина упрятали в Азкабан, она впервые в жизни осталась одна на свободе. Несомненно, тут-то ее способности и развернулись на просторе. И она начала строить планы, как вырваться из той беспросветной жизни, которую вела 18 лет. Подумай, какие способы могла найти Миропа, чтобы заставить Тома Реддла позабыть свою магловскую спутницу и влюбиться в колдунью?
«Заклятие Империус», — предположил Гарри. «Или приворотное зелье?»
«Очень хорошо. Я лично склоняюсь к мысли, что она использовала приворотное зелье. Это должно было показаться ей более романтичным. Не так уж сложно было как-нибудь в жаркий денек, когда Реддл в одиночестве проезжал мимо, предложить ему стакан воды. Как бы то ни было, через несколько месяцев после той сцены, которую мы с тобой сейчас наблюдали, жители деревни Литл Хэнглтон имели удовольствие стать свидетелями небывалого скандала. Можешь себе представить, сколько было разговоров, когда сын местного сквайра сбежал из дому с Миропой, дочерью бродяги. Но потрясение деревенских жителей не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал Марволо, когда вернулся из Азкабана в полной уверенности, что его встретит преданная дочь и горячий обед на столе. Вместо этого он нашел в доме слой пыли толщиной в дюйм и прощальную записку от дочери. Насколько мне удалось узнать, он никогда больше не произносил имени дочери, словно ее вовсе не существовало на свете. Возможно, пережитое потрясение ускорило его смерть, а может быть, он просто-напросто так и не научился готовить себе еду. Азкабан подкосил Марвола, и он не дожил до возвращения своего сына Морфина.
А Миропа? Она ведь умерла, да? Вроде Волан-де-Морт вырос в сиротском приюте.
Да, верно, — ответил Дамблдор. Здесь нам снова приходится гадать. Но, я думаю, нетрудно вычислить, что случилось дальше. Дело в том, что через несколько месяцев после их бегства и тайного брака Том Реддл объявился в родительском доме в Литл-Хэнглтоне один, без жены. В округе сплетничали, что он говорил, будто бы его обманули и завлекли. На самом деле, я уверен, он имел в виду, что находился под действием чар. А теперь эти чары с него сняты, хотя, конечно, он не решился сказать об этом прямо. Боялся, как бы его не приняли за сумасшедшего. Жители деревни сделали вывод, что Миропа обманула Тома Реддла, сказав, будто ждет от него ребенка, и тем заставила его жениться на ней.
Но у нее действительно был от него ребенок?
Да, но только через год после их свадьбы. Том Реддл бросил ее, когда ребенок еще не родился.
«Что же у них случилось?» — спросил Гарри. «Почему приворотное зелье перестало действовать?»
«Это опять-таки сплошные догадки», — сказал Дамблдор. «Но я думаю, Миропа, без памяти влюбленная в своего мужа, не могла больше держать его при себе с помощью волшебства и сознательно перестала давать ему зелье. Может быть, потеряв голову от страсти, она убедила себя, что теперь он по-настоящему полюбил ее». Может быть, надеялась, что он останется с ней ради ребенка. В обоих случаях она ошибалась. Он покинул ее, никогда больше с ней не виделся и не потрудился узнать, что стало с его сыном.
Небо за окном было черное, как чернила. Светильники в кабинете Дамблдора вспыхнули ярче прежнего.
— Я думаю, хватит с нас на сегодня, Гарри, — сказал Дамблдор, помолчав минуту-другую.
— Да, сэр, — сказал Гарри. Он встал, но не ушел. — Сэр, а это было важно, чтобы я узнал о прошлом Волан-де-Морта?
— Я думаю, очень важно, — ответил Дамблдор.
— А это как-то связано с пророчеством?
— Связь самая прямая.
— Ясно, — сказал Гарри, слегка сбитый с толку, но все-таки почувствовавший себя увереннее. Он повернулся к двери, но тут ему пришел в голову еще один вопрос, и он вернулся. — Сэр, можно мне рассказать Рону и Гермионе все то, что вы мне говорили?»
Дамблдор задумался на минутку, не сводя с него глаз, потом ответил.
«Да, думаю, мистер Уизли и мисс Грейнджер доказали, что им можно верить. Но, пожалуйста, Гарри, попроси их больше никому не говорить об этом. Не нужно, чтобы стало широко известно, как много я знаю или подозреваю о тайнах Волан-де-Морта».
— Да, сэр, я прослежу, чтобы никто, кроме Рона и Гермионы, не знал об этом. Спокойной ночи.
Он снова повернулся к выходу и был почти уже у самой двери, когда вдруг увидел, что на одном из столиков с точеными ножками среди хрупких серебряных приборов лежит безобразное золотое кольцо с большим треснувшим черным камнем.
— Сэр, — сказал Гарри, уставившись на перстень, — это кольцо...
— Да, Гарри.
Оно было у вас на пальце в ту ночь, когда мы ходили к профессору Слизнорту.
— Было,
— подтвердил Дамблдор. — Но ведь это... Сэр, это же то самое кольцо, которое Марволо Мракс показывал Огдену.
Дамблдор низко наклонил голову.
— То самое.
— Но как же? Оно все время было у вас?
— Нет. — Оно попало ко мне совсем недавно, — сказал Дамблдор. Собственно говоря, за несколько дней до того, как я забрал тебя от дяди и тети.
— То есть примерно в то время, когда вы повредили себе руку, сэр?
— Да, Гарри, приблизительно в это время.
Гарри запнулся, не решаясь продолжать. Дамблдор улыбался.
— Сэр, а что случилось?
— Время позднее, Гарри. Эту историю ты услышишь как-нибудь в другой раз. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, сэр.